Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Корбюзье в Нью-Йорке. Музыка машинного века. Бойкот Олимпиад в историческом контексте. Репортаж Владимира Абаринова. Лондонский блиц. Кровь и любовь. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Этот выпуск «Американского часа» откроет картинки с выставки. Сегодня наша традиционная рубрика отправится во второй по значению музей Нью-Йорка «МОМА» – Музей современного искусства, где проходит чрезвычайно важная выставка, посвященная творчеству и личности великого архитектора Корбюзье. Прологом к моему походу на выставку стало высказывание Корбюзье, которое процитировал американский критик. «С надеждой и завистью, вглядываясь в советскую Россию, Корбюзье писал про Москву 20-х годов таким образом. Москва – это эмбрион нового мира, но она носит в себе скелет азиатской деревни». Задетый цитатой, я отправился в Музей современного искусства на грандиозную выставку Корбюзье, которая все лето завлекала утомленных долгим зноем нью-йоркцев не только кондиционированной прохладой, но и просторными замыслами великого зодчего. С одной стороны, казалось бы, изучать архитектуру в музее нелепо. Эскизы, чертежи, модели и снимки изымают здания из естественной для него среды обитания, будь то город или деревня. С другой стороны, творчество именно Корбюзье в музее место. Автор 400, большей частью неосуществленных проектов, он любил вид сверху и облетал города Монтевидео, Рио-де-Жанейро, Барселону, задумывая их перестройку. А с точки зрения летчика, бога или птицы, все ведь и правда выглядит лучше. Но, как показал Горький, не только ужу не понять сокола, но и соколу ужа. Возможно, поэтому я усомнился в гении Корбюзье, который ярче всего проявил в его теориях. В них он обещал заменить старые города новыми, просторными, удобными, зелеными, бетонными, простыми, одинаковыми и безликими. Пророк интернационального стиля Корбюзье мечтал начать с чистого листа. Поэтому еще в начале своей карьеры он разработал смертоносный план УАЗН, предусматривающий снос 240 гектаров исторической застройки в центре Парижа. К счастью, его не послушали. Но замыслы Корбюзье и его учеников и последователей все-таки изрядно изменили мир. Другой великий модернист, Иосиф Бродский, высказался по этому поводу недвусмысленно. У Корбюзье то общее с Люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы, что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши. Бродского можно понять, он вырос в городе с колоннами. Да и в новом свете жил в старой его части, на кривой улочке Гринвич-Виллиджа, в уцелевшем от пожаров 19 века районе Бруклина, в дуфиковой избушке университетского городка Монт-Холиок, где он хвастался гостям шириной допотопных половиц. Бродский, впрочем, и людей предпочитал старыми, любя внешность тех, на ком время расписалось морщинами. Больше ему нравились портреты Одена и Бекета. Годы ведь не только отнимают, но и прибавляют, особенно камням. Изодчество – искусство обращения со временем. Архитектура стареет, как мы, но живет дольше и часто меняется к лучшему. Века заменяют седину патиной, руины венчают пейзаж. Долговечность архитектуры понуждает ее к тому сосуществованию стилей, которое часто обзывают эклектикой. Но и она идет на пользу старым городам. То рифмуясь, то воюя, стили накапливаются, превращаясь в неповторимый, словно лес и сад, ансамбль. На мой взгляд, лучший из них – это самая красивая площадь из тех, что мне довелось видеть – Красная. И ведь и правда все к лицу – и русские купола соборов, и ренессансные зубцы Кремля, и дикая выходка Василия Блаженного, и пряничная стилизация исторического музея, и купеческая барокко ГУМа, даже языческая пирамида Мавзолея. Лишь утрированная простота кубического дворца съездов бесит глаз, как стальная фикса на лице красавицы. Это, конечно, не исключение, а правило. Почти в каждом старинном городе есть стеклобетонная дань утопии в виде геометрической фигуры, портящей перспективу. Так, в родной мне Риге это многоэтажная гостиница «Латвия», жить в которой единственный способ ее игнорировать. Такой же монстр калечит лечебное небо в дивных карловых варах. Даже Париж однажды сдался, возведя безумный небоскреб Монпарнаса. Сам Корбюзье не строил этих уродцев, но он породил идею, сделавшую возможным их явление. Плодовитый писатель и даровитый фантазер, он считал, что архитектурная революция будет успешнее обыкновенной. Но сегодня верить его манифестам так же нелепо, как сталинской конституции. В сущности, Корбюзье виноват лишь в том, что его эстетика, объявив дом машиной для жилья, сменила основополагающую метафору зодчества с органической на механическую. Дерево растет, машина ржавеет. Неживое в живом может быть только протезом. Вот почему нигде, никогда архитектура интернационального стиля не бывает уместна. Вот почему не умеющие стареть новостройки 20 века часто напоминают мертвых детей, им уже не вырасти. Гуляя по выставке от одного величественного проекта к другому, я поймал себя на мысли, что не хотел бы жить ни в одном из этих солнечных, но лишенных души и закоулков городов. Единственный дом Корбюзье, который мне понравился, тот, что он построил лишь для себя. Это так называемый «Ле Кабанон», кабинка, флигель или сарай на средиземном пляже курортного городка Кап-Мартен. Восстановив все детали, музей перенес в экспозицию эту миниатюрную коробку с узким окном, одиноким лежаком и столиком на два бокала. Это жилье, где он и умер, Корбюзье любил больше всего того, что он предлагал другим. Похоже, что только здесь он находил убежище от собственных замыслов.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Мы продолжаем очередной выпуск картинок с выставки с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым. Соломон, я привел стихи Бродского о Корбюзье, о этой архитектуре. Вы вели долгие диалоги с Бродским. Откуда у него такая неприязнь к модернистской архитектуре?
А у него, кстати, вообще неприязнь к модернизму, по-моему, была в изобразительном искусстве. Музыки, за исключением Стравинского, ведь он тоже модернистской-то музыки не любил. Шенберга он не любил, Веберна он не любил. У него вкусы были вполне классицистские, разве не так? За некоторыми исключениями, вот которые можно пересчитать по пальцам.
При этом сам-то он был модернистом, не забывайте главного.
Нет, вы знаете, почему-то я отношу Бродского по ведомству классицизма. Как-то он у меня все-таки ассоциировался с петербургскими колоннами, нет?
Не знаю. Дело в том, что Элиот, например, который очень близок был Бродскому, он ведь начинал как авангардист, а потом он пришел к классицизму. Но классицизм Элиота это
католический классицизм.
Так или иначе, но это классицизм, который проглотил авангард. Это уже совсем не тот классицизм, который был до авангарда.
Но это, и это же можно сказать и о Бродском. Да.
Но у Бродского была особая неприязнь именно вот к интернациональному стилю, именно к выходкам вот в духе Корбюзье. Однажды мы на день рождения подарили ему кофеварку. Я очень любил хороший кофе. Итальянские вкусы у него были. И кофеварка была очень красивая, на мой взгляд, очень элегантная. Только Бродскому она категорически не понравилась.
Почему?
Потому что он сказал, что она больше всего похожа на снаряд Первой мировой войны. Что действительно несколько напоминало. И он убрал ее с глаз.
Итальянский дизайн.
Да, и он убрал ее с глаз подальше. Так что у него это была неприязнь к этому духу, стилю, машинному духу, она была всегда. Солома, вот я считаю, что вся проблема с Корбюзье и его постройками, а вернее его последователями, потому что больше всего мир настрадался как раз от его учеников, заключается в том, что они были рабами машины. Помните, как Бердяев сказал, что человек победил природу, чтобы стать рабом машины. Вот и они стали рабами машины. И в этом отношении жилье как машина для жилья, это довольно пугающая перспектива. И вот постмодернизм всегда начался именно с того, что архитекторы отказались от этой идеи, отказались от идеи того, что орнамент — это преступление, например. То есть отказались от идеи прямолинейной, квадратно-геометрической, простой архитектуры, которую можно построить в любом городе мира, и в любом городе она будет лишней.
Я, к сожалению, все время натыкаюсь в том же самом Нью-Йорке на попытки все-таки поставить еще один параллелепипед из стекла и бетона. И это все производит удручающее.
Вы знаете, я все время думаю о том, что архитектура, но все-таки ведь римляне, когда строили что-нибудь, они рассчитывали на 200 лет. У них такой был срок годности, да? А эта архитектура, она уже сейчас кажется абсолютно устаревшей. А что же будет со всеми этими небоскребами, ну, скажем, через 200 лет?
Они не простоят до 200 лет. Что вы, Саша, это же Нью-Йорк. Здесь, если здание простояло 30 лет, оно уже все устарело, его сносят и его раздвигает новое.
Не совсем, конечно. Empire State Building — это произведение искусства.
Но есть здания, охраняются.
И правильно охраняются, потому что Empire State Building — это, конечно, арт-деко в его лучшем проявлении. Но в целом вся эта архитектура, она никак не задумана на долгую жизнь, потому что представить себе дворец Растрелли через 200 лет я могу, а Центросоюз, который построил Корбюзье в Москве, уже и сегодня, по-моему, мне тут точно не нужен, хотя я знаю, что, конечно, он охраняется ЮНЕСКО, и правильно, потому что это музейная
памятник
ценность.
Памятник своего времени.
Да, это памятник, но не более того. И вообще, в принципе, я, конечно, согласен с Бродским, я считаю старый город новому всегда
Вы
и всюду.
Вы знаете, ведь самое удивительное в этом то, что когда Корбюзье что-то такое строил для обыкновенного жилья, то потом жильцы в этих домах страшно мучились не по эстетическим соображениям, а чисто практически. Жилье предполагалось, что оно будет удобным, а оно было неудобным, оно нагревалось от солнца. То есть странным образом этот человек, который критерием качественной архитектуры выдвинул ее практичность, на практике же его сооружения оказались крайне неудобными для жизни.
Знаете, это можно сказать про марксизм, примерно то же самое. Любопытно еще провести параллель с другим великим архитектором нашего времени, из Гауди, который предшествовал Корбюзье. И Корбюзье-то как раз отрицал такую архитектуру, те дома, которые строил Гауди. Но вот в домах Гауди жить необычайно удобно, потому что там продумана каждая деталь. Вот его жилые дома, они до сих пор стоят в Барселоне. Например, он предвидел, что человек, который открывает дверь в дом, он должен поворачивать ручку не правой рукой, а левой, потому что вправо у него ключ. И у него ручка на дверях такая, чтобы удобно было открывать левой рукой, не правы. Я бы ему заодно это памятник поставил. Это очень тонкая деталь.
Да, это замечательная идея.
Соломон, ну хорошо, давайте перейдем к музыке. Если мы с вами раздолбали архитектуру машинного века, то что мы скажем о музыке машинного века?
Ну, к счастью, музыки машинного века в сущности нету. Музыка все-таки это такое искусство, которое невозможно вот так вот выстроить из таких материалов, которые бы понравились бы Корбюзье. И в музыке дело либо сводилось к каким-то экстраваганцам, как вы любите говорить, это типа 100 метрономов у Лигетти, когда, значит, они включаются и потом по очереди выключаются. Либо к манифестам, которые с самой музыкой перекликались довольно косвенным образом. Но были, конечно, такие попытки, потому что где-то в 20-е, 30-е годы прошлого века вот эти лозунги о культе машин, они были очень модными, и можно было нашуметь с их помощью. И композиторы предпринимали такого рода опыты. «Пасифик 231» — известная симфоническая пьеса Анагера, в которой изображался якобы паровоз. Анагер потом отрицал, что это был паровоз, но, тем не менее, название это закрепилось и принесло успех его опусу. Произведение вроде балета Прокофьева «Стальной скок» тоже с прославлением машинного в современной цивилизации. Это музыка, которая условно можно было бы назвать футуристической. И у нее есть очень любопытный представитель, американец по имени Джордж Антель, который родился в 1900 году, умер в 1959 году. Он родился в Нью-Джерси, но отправился делать свою музыкальную карьеру в Париж, потому что там, по его мнению, они в такой захолустье провинциальном, как Нью-Джерси, нужно было делать карьеру, и он хотел следовать здесь по стопам Стравинского, который, по мнению Антеля, может быть, и не безосновательному, прославился благодаря грандиозному скандалу, связанному с премьерой его «Весны священной», о которой мы говорили в нашем цикле, посвященном событиям 1913 года. Так вот, Антель решил повторить такую же историю в Париже 1923 года, то есть на 10 лет позднее. И таким образом мы можем отметить 90-летний юбилей этого концерта Антеля. Он не настолько прославился, как премьера «Весны священной», хотя на этом концерте присутствовало вообще то, что называется «крем де ла крем» всего парижского артистического общества. Там были и Пикассо, и Стравинский, и Джойс, и Дягилев, и Марсель Дюшан, и Миро. Сверхблестящая публика. И Антель, изображая наивность, удивлялся, во-первых, во-первых, зачем они туда все пришли, а во-вторых, почему они приняли все участие в разразившемся после исполнения произведения Антеля «Механический балет» скандале. А на самом деле Ларчик просто открывался, все это было задумано заранее, как скандал, и не просто это было задумано заранее, но вся эта история должна была войти в фильм французский, который снимался тогда. И сняли действительно вот этот эпизод с беснующейся с публикой, с Джойсом, который выкрикивал в аудиторию нечто вроде «все вы свиньи» и так далее, и так далее. В момент это, конечно, принесло известность Антелю, но принесло известность на 15 минут или, может быть, 15 дней тогда это было. И он не так часто звучит в наши дни, но музыка его не безинтересная. И я хочу показать отрывки из двух произведений Антеля, в которых он себя заявлял как вот такого сторонника, если угодно, машинизма в музыке. Первое – это соната под названием «Аэроплан», сочиненная им в 22-м году, то есть когда ему и было 22 годика. И это сочинение предшествовало вот этому самому механическому балету, о котором я сейчас рассказывал. Антеля. Это тоже фортепианная пьеса под названием «Механизмы». Она тоже относится к 1922 году. Антель недолго продолжал сочинять в подобном стиле, он стал более консервативным композитором, но в истории американской музыки он так и остался, как Enfant Terrible, такой молодой человек, который решил покорить Париж, и которому это, наверное, в итоге не удалось. А еще один примечательный момент карьеры Антеля, уже не чисто музыкальный, заключается в том, что во время Второй мировой войны он изобрел, вот тут, может быть, его склонность ко всякого рода приспособлениям, техническим машинам нашла себе выход, он изобрел навигационные приборы, которые направляют торпеды на корабль, который они должны потопить. Он сделал это изобретение, но, по-моему, так оно не было задействовано военно-морским ведомством США. Я хочу показать еще один образец тоже американской музыки, связаны с машинерией в музыкальном творчестве. Это будет произведение Джона Кейджа для подготовленного фортепиано. То есть фортепиано рассматривалось Кейджем как некий такой механический прибор, который можно модифицировать. Правильно ведь? Что такое фортепиано? Это такая большая машина, довольно непростая, со всеми этими молоточками и всем прочим. И Кейдж ее как бы еще усовершенствовал или дополнил, или усложнил с помощью вот всякого рода таких пробочек, пластинок и других вещей, которые он вставлял между клавишами и между струнами фортепианами, и таким образом достигал очень своеобразного эффекта фортепианов вот в таком препарированном виде или подготовленном виде, это называлось подготовленное фортепиано. У Кейджа напоминает о звучании клавесин. Итак, соната номер один Кейджа для подготовленного фортепиано.
Соломон, Корбюзье, как известно, страстно интересовался Россией. Он внимательно следил за всеми архитектурными новинками России, а ведь тогда русская архитектура была самой передовой в мире. И известные постройки Корбюзье в России, я говорил о здании Центросоюза. Как в музыке отразилось вот это увлечение машиной, которое было так характерно для советской России первых лет?
Да, оно было очень характерно для России того времени, вы правы, и даже, между прочим, Антель, вот именно как представитель машинного направления музыки, пользовался известной славой в Советском Союзе. Его статьи, его манифесты публиковались в виде исключений, потому что американских композиторов того времени в Советском Союзе просто игнорировали, но Антелю было уделено некоторое внимание именно потому, что вот он так декларировал настойчиво свою приверженность к изображению машин всякого рода в музыке, а это была очень модная тема. И композитором, который работал тоже в этом направлении, был ленинградский автор Владимир Дешевов. Когда я приехал в Ленинград в конце 50-х годов и там начал учиться музыке, то о Дешевове еще вспоминали. Он был такой питерской достопримечательностью, довольно известным в городе автором, но дни его славы были позади. А слава у него была очень громкая в определенных, конечно, кругах, в кругах пролетарских музыкантов, передовых. Его противопоставляли унылому Чайковскому и скучному Бетховену. И говорили, вот унылого Чайковского не хочет слушать пролетарский наш слушатель. И от Бетховена ему становится совершенно скучно до дурноты. А вот произведение нашего автора, передового модерниста с пролетарским уклоном Владимира Дешевого, рабочая аудитория, писали в журналах того времени, встречается с огромным энтузиазмом. И вот образцом такой музыки является фортепианная пьеса Дешевого под названием «Рельсы», сочиненная в 1626 году, которая прозвучит в исполнении пианиста и композитора Антона Батагова. Я уверен, что эта музыка Дешевого, это произведение под названием «Рельсы», определенно понравилось бы Ле Корбюзье.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Бойкот Олимпиад в историческом контексте. Репортаж Владимира Абаринова. Лондонский блиц. Кровь и любовь. Книжное обозрение Марины Ефимовой.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – бойкот Олимпиад в историческом контексте. Репортаж Владимира Абаринова. Лондонский блиц. Кровь и любовь. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Чем ближе Сочинская Олимпиада, тем больше вокруг нее международных скандалов. Поместить этот сюжет в исторический контекст нам поможет Владимир Абаринов.
Идея бойкота Сочинской Олимпиады не нашла поддержки среди лидеров великих спортивных держав. Ее противники говорят, что спорт несовместим с политикой. Но корреспондент журнала Sports Illustrated Брайан Казинью утверждает, что политика всегда сопутствует спорту. Если вернуться на целое столетие назад, то и на лондонских играх 1908 года тоже был бойкот. Ирландская команда бойкотировала церемонию открытия. В команде США тоже было много ирландцев, и когда знаменосец американской сборной, толкатель ядра Ральф Роуз, отказался преклонять флаг перед королем Эдуардом VII, они одобрили его поступок. Были в Лондоне и другие политические инциденты. Атлеты Великого княжества Финляндского, входившего в состав Российской империи, получили разрешение выступать отдельной командой, но право выступать под собственным флагом не добились. Кстати, команда у финнов была довольно сильная. Гимнасты стали третьими в командном зачете, 3 медали финны завоевали в греко-римской борьбе и 1 в метании диска у мужчин. Летние игры 1916 года не состоялись из-за Первой мировой войны. В 1920 году летняя Олимпиада должна была проходить в Будапеште, но поскольку Австро-Венгрия была союзником Германии, венгров наказали. Международный олимпийский комитет, где тогда доминировали французы, перенес игры в Антверпен, и они прошли на высоком организационном уровне, несмотря на то, что Бельгия жестоко пострадала в войне. В апреле 1931 года МОК избрал местом проведения летних игр 1936 года Берлин, а зимних, которые, начиная с 1932 года, проводились в тот же год и в той же стране, что и летние, Гармиш-Партенкирхен. Но в марте 1933 года к власти в Германии пришли нацисты, и встал вопрос, не перенести ли игры в другое место. Рассказывает историк, сотрудник Вашингтонского музея Холокоста Сьюзен Бекрек. Это отрывок из интервью, размещенного на веб-сайте музея.
Germany had been a bit of a pariah in the Olympics.
После Первой мировой войны Германия была в какой-то мере изгоем олимпийского движения, как страна, обвинявшаяся в развязывании этой войны. Она была державой, потерпевшей поражение. Вследствие этого Германия не получила приглашения на игры 20 и 24 года в Париже и Антверпене. Она была приглашена на игры 28 года. Однако она была избрана местом проведения игр 16 года. Они были отменены в связи с войной. Поэтому предоставление Германии право проведения игр было знаком ее возвращения в олимпийское движение и мировое сообщество. Однако факты дискриминации евреев были слишком явными. Декретом от 28 апреля 1933 года евреям было воспрещено членство в спортивных организациях Германии. Это было очевидное противоречие Олимпийской хартии. Чтобы проверить все на месте, в Германию отправился Эйвори Брандедж, глава Национального олимпийского комитета США и твердый противник бойкота. Сьюзен Бекрек. Брандедж совершил поездку по Германии, которая жестко контролировалась властями. Он встречался с людьми и получил соответствующие заверения. Среди его собеседников были такие символические фигуры, как хоккеист Руди Баль, у которого в роду были евреи, и фехтовальщица Хелен Майер, у которой отец был евреем. И этого оказалось достаточно, чтобы убедить многих людей не только в Америке, но и в других странах, где шла кампания за бойкот.
Many people, not only in America, but in some other countries, where there's talk of a boycott.
В сентябре 1935 года в Германии были приняты Нюрнбергские расовые законы, и это придало новый импульс движению за бойкот игр 1936 года. 21 ноября в Нью-Йорке прошел антинацистский митинг в пользу бойкота, собравший около 10 тысяч человек. Одним из главных ораторов на нем был мэр Нью-Йорка Фьорелло Лагуардиа.
I'm here this evening to join with my fellow New Yorkers.
Я здесь сегодня для того, чтобы вместе с вами, мои дорогие нью-йоркеры, принять участие в мощном протесте не против немецкого народа, а против нынешнего немецкого правительства.
But against the present German government.
Брандеджу стоило немалых трудов добиться от Национального олимпийского комитета решения в пользу участия в Берлинских играх. Наконец, он объявил, что американцы едут в Берлин. Олимпийские игры принадлежат атлетам, а не политикам. И от имени Американского олимпийского комитета я могу определенно сказать, что на играх 36 года будет команда, представляющая Соединенные Штаты. Движение за бойкот уже почти заглохло, как вдруг пришла потрясающая весть с Иберийского полуострова. Коалиционное левое правительство Народного фронта, победившее на всеобщих выборах 36 года в Испании, предложило провести альтернативные игры в Барселоне. Их назвали «Народной Олимпиадой». Оргкомитет получил согласие на участие от спортивных организаций 20 стран, в том числе Советского Союза, Канады, Польши, Палестины, Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Нидерландов и Великобритании. Однако 18 июля испанские националисты под предводительством генерала Франко подняли военный мятеж. Уже прибывшим на Народную Олимпиаду спортсменам пришлось покинуть Барселону. Участие в Берлинских играх стало личным делом каждого спортсмена. Отказались участвовать в играх австрийские пловчихи-еврейки Рут Лангер, Юдит Хаспал и Люси Голднер. Они были пожизненно дисквалифицированы и лишены всех званий и наград за огромный ущерб, нанесенный австрийскому спорту, и явное неуважение олимпийского духа. На игры 48 года зимние проходили в Сент-Морице, летние в Лондоне. Германия и Япония не получили приглашений, а Советский Союз, наоборот, впервые получил. Но решил не участвовать. Летние игры 56 года в Мельбурне ознаменовались двойным бойкотом. Египет, Ирак и Ливан отказались участвовать в них в знак протеста против вторжения на Синайский полуостров вооруженных сил Израиля, Великобритании и Франции. Нидерланды, Испания и Швейцария бойкотировали игры в Мельбурне из-за советского вторжения в Венгрию. Брайан Казенью. И была еще кровавая игра ватерполистов Венгрии и Советского Союза в 1956 году, когда советские танки утюжили Будапешт. Этот полуфинальный матч вошел в историю под названием «Кровавый бассейн». На последних минутах венгры выигрывали со счетом 4-0 и постоянно изводили советских игроков своими насмешками. В конце концов, один из них не выдержал и пустил в ход кулаки. Матч был остановлен, советской команде засчитано поражение, а венгры вышли в финал и стали чемпионами Олимпиады. В 1968 году, за 10 дней до открытия летней Олимпиады в Мехико, войска открыли огонь по студенческой демонстрации в столице. Но Эйвори Брандедж, ставший к тому времени президентом Международного олимпийского комитета, объявил это массовое убийство внутренним делом Мексики. Когда американские бегуны на 200 метров, афроамериканцы Томми Смит и Джон Карлос, получая золотую и бронзовую медали, подняли вверх руку в черной перчатке в знак протеста против расовой дискриминации в США, Брандедж, не имевший ничего против нацистского салюта немецких спортсменов в Берлине, нашел этот жест вопиющим нарушением олимпийской хартии и приказал Смиту и Карлосу покинуть Мехико. Летние игры 1976 года проходили в Монреале. 22 африканские страны во главе с Танзанией отказались участвовать в них, потому что новозеландская сборная по регби нарушила санкции против Южной Африки, а МОК отказался за это лишить Новую Зеландию права участия в играх. 27 декабря 1979 года советские войска вторглись в Афганистан. 4 января, обращаясь к нации, президент США Джимми Картер объявил, что вводят санкции против Советского Союза. Эти меры потребуют некоторой жертвы от всех американцев. Но не может быть ни малейшего сомнения в том, что они отвечают интересам мира во всем мире и интересам безопасности нашей собственной страны. Они также находятся в полном соответствии с действиями наших главных торговых партнеров и других стран, разделяющих нашу глубокую озабоченность этой новой советской угрозой глобальной стабильности. Хотя Соединенные Штаты предпочли бы не отказываться от участия в Олимпийских играх, проведение которых запланировано этим летом в Москве, Советский Союз должен понять, что его продолжающиеся агрессивные действия поставят под вопрос как участие спортсменов, так и присутствие в Москве зрителей, которые в нормальных обстоятельствах хотели бы посмотреть на Олимпийские игры. В бойкоте Московской Олимпиады участвовало 65 стран. Брайан Казенью считает это решение ошибкой. Чего достигли бойкотом московских игр? Что из-за бойкота Советский Союз вывел войска из Афганистана раньше, чем собирался? Оказал ли бойкот хоть какое-то воздействие? Утверждение, как минимум, спорное. Спустя 4 года Москва организовала ответный бойкот летних игр в Лос-Анджелесе. В нем участвовало 15 стран. В 1988 году Северная Корея отказалась ехать на летние игры в Сеул. Ее поддержали своим отказом Куба, Никарагуа и Эфиопия. В 2008 году, когда в США полным ходом шла президентская кампания, кандидаты демократов Хиллари Клинтон и Барак Обама дружно призывали президента Буша бойкотировать Пекинскую Олимпиаду за репрессии китайских властей против инакомыслящих, подавление движения за независимость Тибета, а также за поддержку Китаем Судана, власти которого учинили геноцид в Дарфуре. Однако Буш отверг идею бойкота и отказался использовать игры как повод для каких бы то ни было публичных заявлений политического характера. Я не собираюсь ехать туда и использовать Олимпийские игры как возможность публично выразить свое мнение китайскому народу, потому что я постоянно делаю это в беседах с президентом. Теперь президент Барак Обама, и он теперь тоже не хочет бойкота.
I do not think it's appropriate to boycott the Olympics. We've got a bunch of Americans out there who are training hard.
Не думаю, что было бы уместно бойкотировать Олимпийские игры. Многие американцы усердно тренируются, делают все возможное, чтобы добиться успеха. Я, как никто другой, оскорблен гомофобским законом, который вступил в силу в России. И было бы здорово, если бы кто-то из наших атлетов, геев или лесбиянок, привез домой золото, серебро или бронзу. И это, я думаю, будет более действенным способом отвергнуть то отношение, которое мы видим там. А если у России нет сборной геев или лесбиянок, то это, возможно, ослабляет их команду.
And if Russia doesn't have gay or lesbian athletes, then it'd probably make their team weaker.
Спортивные чиновники называют бойкот Сочи контрпродуктивным.
Пожелаем друг другу успеха и добра, и любви без конца. Олимпийская сборная. Остается в стихах и сердцах. До свидания, Москва, до свидания, олимпийская сказка, прощай. Пожелай исполнения желаний, новой встречи, друзья.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Как многие любители истории, я охочусь за каждой новой книгой, посвященной Блицу. Блиц чрезвычайно важен, потому что, оставшись в 1940 году наедине с Гитлером, Англия рассказывала себе и миру о маленьком человеке, противостоящем ницшанским претензиям сверхлюдей. На одной стороне были стальной кулак и историческая необходимость. На другой – остров лавочников, как называли англичан немцы. И мало кто сомневался в близком конце. Церквям запретили отмечать службы колокольным звоном. Колокола были нужны, чтобы дать знать о вторжении, которого ждали каждый день. В том страшном году единственным шансом Британии был национальный характер, который позволил Лондону пережить Блиц и разрушить планы Гитлера. «Побежки Лондона», – писал журналист из тогда еще нейтральной Америки, – «так разрушительны, что англичане демонстрируют свои нечеловеческие черты. Они ухмыляются и поют, когда другие бронятся и плачут». Миф Блица оказался самым живучим во всей 2000-летней истории островитян, потому что он опирается на хорошо документированную историю. Лондонские музеи хранят дневники и фотографии, запечатлевшие буквально каждый день Блица. Все 8 месяцев от беззащитных лондонцев требовалось одно – вести себя как всегда. Повседневность требовала героизма и была им. Те дни и ночи были разительно непохожи. Закатом лондонцы заполняли метро. По 8000 человек на каждой станции подземки укладывалось спать на шпалы, аккуратно подложив принесенные из дома одеялы. Спальные мешки были большой редкостью. «Англичане», — писал затесавшийся в Блиц иностранец, — «так стеснительны, что боятся потерять лицо перед посторонними, устроив сцену или поддавшись панике». Еще удивительно, что по утрам проснувшийся в подземке Лондон вел себя как обычно. Гитлер не верил, что такое может продлиться долго, зато в это верил Лондон. В Англии любят вспоминать Блиц больше всех военных побед, потому что в этом сражении выиграли люди, защищавшиеся рутиной будней. О новой книге, посвященной Блицу, рассказывает Марина Ефимова.
Лондонский Блиц, массированные бомбардировки города во время Второй мировой войны, начался 7 сентября 1940 года дневным нарочито-парадным рейдом 350 немецких бомбардировщиков в сопровождении 600 истребителей. Но после того, как британские летчики нанесли Люфтваффе огромный урон, немцы перешли к ночным бомбежкам города, продолжавшимся вплоть до конца мая 1941 года, когда Гитлер начал готовить нападение на Советский Союз. Среди больших городов, подвергшихся массированным бомбардировкам во время Второй мировой войны, Лондон стоит особняком. Главное отличие в том, что лондонцы категорически отказались менять из-за бомбежек свой образ жизни. Почтальоны на дребезжащих велосипедах по-прежнему развозили письма по обгоревшим почтовым ящикам. Разбомбленные бары открывались снова по соседству. Рестораны работали, танцы и спектакли не прекращались, и мимо дымящихся развалин шли на вечеринки нарядные женщины в сопровождении приехавших в увольнение солдат и офицеров. Этот несгибаемый дух Лондона отражен во многих фильмах и книгах. Новую книгу об этом времени ее автор Лара Фейгел назвала «Приворотное зелье бомб. Метущиеся души Второй мировой войны». Предметом ее исследования стал любовный аспект страшных и героических 9 месяцев в истории Лондона. Первая часть названия книги – цитата из эссе Грэма Грина, написанного во время Блица.
«Ночная рутина сирен, заграждений, налетов, безошибочное узнавание звука моторов. Где вы? Где вы? Где вы? Разрывы бомб приближаются, потом удаляются, завораживая тебя, как приворотное зелье».
Что касается метущихся душ, то в книге их 5. Все писатели разной степени известности, жившие в Лондоне во время Блица. Грэм Грин, Генри Йорке, писавший под псевдонимом Генри Грин, Элизабет Боуэн, Роуз Макколи и австрийская писательница-эмигрантка Хильда Шпиль.
Через неделю после начала Блица бомба попала в дом Вирджинии Вулф, разрушив знаменитое издательство «Хогарт Пресс». Сама писательница не пострадала, она выдержала еще полгода до того, как покончить с собой. Но после той первой бомбежки Элизабет Боуэн задала ей детский вопрос. «Все ли уничтожает бомба, когда попадает в квартиру, или что-нибудь остается?» И во время бомбежки ее собственного района она выскочила из бомбоубежища, бросилась домой и вынесла оттуда, нет, не рукописи, а блок сигарет. Этот эксцентричный выбор, да и сам поступок, были в полном соответствии с лихорадочным, импульсивным и немного безумным состоянием духа, охватившим город. Это было время, когда еженочная угроза смерти сбила оковы рационального поведения собитателей Лондона. В городе царило горячечное веселье и стоял любовный чад. Перед лицом смерти лондонцы безоглядно занимались любовью, причем не только с супругами.
Писательница Элизабет Боуэн, 40-летняя ирландка с телом гончей и с лицом, словно созданным кистью Гальбейна, была замужем, но в угаре Блица бросилась в омут пылкого романа с канадским дипломатом Чарльзом Ритчи, известным Дон Жуаном, который разжигал ее воображение и терзал ее сердце следующие 30 лет. Плодом этой страсти стало лучшее произведение писательницы – роман о любви во время Блица «Жар дня». Грэму Грину, до войны постоянно страдавшему от скуки, одержимому идеей смерти, война предоставила апокалиптическое воплощение его мрачных фантазий, пишет Фейгел, и дала оправдание его любовным похождениям. Эвакуировав семью, Грэм Грин бросил сравнительно безопасную работу в Министерстве информации и перешел на ночные дежурства на крышах. И там, при свете пожаров, он крутил любовь с Дороти Гловер, дочерью своей квартирной хозяйки. Литературным плодом этого времени стал его знаменитый роман «Конец одного романа». Другой герой книги «Приворотное зелье бомб», писатель-красавец Генри Йорки, тоже отправивший семью за город, во время блица стал пожарным. Опасная работа, форма, роль спасителя придавали его красоте особую мужественность и привлекали целые стаи поклонниц. Фейгел пишет о своих героях.
Будучи писателями, они не только переживали войну, но и наблюдали ее со свойственной им силой воображения. Лондон стал городом галлюцинаций и красочного безумия, городом, в котором сам страх мог преобразиться в заразительную эйфорию. В Лондоне жизнь ежедневно подвергалась опасности, поэтому каждый день был непредсказуем. Каждый нес в себе буйную, хоть и нереальную интенсивность жизни, как последний день на земле.
Йорки, он же Генри Грин, после окончания «Блица» вернулся к семье. На прощание он сказал своей беременной возлюбленной Мэри Кин: «Я надеюсь, это не катастрофически изменит твою жизнь». Утешением для юной Мэри стало описание их отношений в остроумном и элегическом романе Йорки «Любящий», вышедшем в свет в 1945 году. Прозаик Энтони Пауэлл, автор многотомного и теперь уже экранизированного романа «Танцы под музыку времени», говорил, что не представляет себе, как можно писать во время войны, и был поражен тем, что его друг Генри Йорки написал тогда два своих лучших романа «Любящий» и «Пойманные». Четвертой героиней книги «Приворотное зелье бомб» стала писательница Роуз Макколи. Вирджиния Вулф, окрестившая Роуз высохшей голенастой девственницей, очень ошибалась. У Роуз был тайный роман с женатым человеком Джерри О'Донованом. Да и характер Макколи не подходил под определение злоязычной Вирджинии. Роуз лихо водила автомобиль, любила купаться голой и вообще легко нарушала всякие правила. Но расплата за эту лихость была жестокой. Они с возлюбленным попали в автокатастрофу. О'Донован был тяжело покалечен и в 1942 году умер. И горе, и любовь Роуз Макколи, и лондонский блиц остались в ее романах «Прелесть руин» и «Башни Трапезунда».
Роман с женатым человеком – недоброе дело, ужасный эгоизм, воровство, охраняемое ложью. И из этой недоброты, эгоизма и лжи выплывает такая любовь и покой, и счастье, которые бомбам не разрушить.
Многие рецензенты книги «Приворотное зелье бомб» удивлены выбором автора. Почему не включить писателя Орвелла с его разбомбленной квартирой? Или Нэнси Митфорд, которая тоже крутила роман под бомбами с начальником штаба Деголя? Или поэта Дилана Томаса, который пережидал бомбежки не в бомбоубежищах, а в пабах Сохо. Похоже, что Лара Фейгел выбрала тех писателей, кто не просто жил и творил в горящем разрушающемся городе, но и бесстрашно спасал его. Элизабет Боуэн и Грэм Грин гасили на крышах зажигательные бомбы. Генри Йорки тушил пожары. Роуз Макколи была шофером-добровольцем. Ночами носилась по Лондону, возила в больницы окровавленных раненых до самого конца блица. Только одна, пятая героиня книги, стоит особняком. Австрийская писательница Хильда Шпиль, еврейка-иммигрантка из Вены. Ее связь с остальными героями книги лишь в том, что всех их она переводила после войны. Хильда полюбила Англию, восхищалась мужеством лондонцев, их непобедимым ироничным патриотизмом. Но в 43-м году, когда англичане бомбили Гамбург, жестокость их мести привела Хильду в отчаяние. За один налет в Гамбурге погибло больше жителей, чем в Лондоне за все время блица. Трогательно и горько описана в книге скорбная растерянность женщины, которой не удалось начисто отделить зло от добра. И это описание – завершающий штрих к яркой драме лондонского блица в книге Лары Фейгел «Приворотное зелье бомб». I'm gonna get lit up when the lights go up in London. I'm gonna get lit up as I've never been before.
will find me on the tile. You will find me wreathed in smiles. I'm gonna get so lit up I'll be visible for miles. The city will sit up when the lights go up in London. We'll all be lit up as the Strand was, only more, much more. And before the party's played out, they will fetch the fire brigade out to the littest, hottest scene you ever saw.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Марина Ефимова, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Радио «Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио «Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нет абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7475, 5995, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».